Значит, планеты у нас зачищаются первично, планета защищается спутниками, как бы, блин, сложно об этом говорить, пока мы сейчас вне контекста. Значит, защищается планета спутниками, те же самые корабли, только без гипердрайва, без, этих самых, без маршевых двигателей, ну, с какими-то там ориентационными. Соответственно, гораздо более мощная установка и куча вооружения.
Угу. Ну, куча ему не нужна.
Ну да.
Одна пушка. Самой максимальной мощности. Потому что время его в идеальной жизни бою, так как укваляться он не сможет особо. В общем-то, это как у тех противотанковых орудий во времена Второй мировой, которые танки подпускали на 150 метров, чтобы гарантированно пробить. Чаще всего расчет не жил после второго, либо убегал, либо переставал существовать после второго сожженного в борт танка. Тут будет тот же случай с возможностями уклонения приблизительно. Вот, поэтому им не нужно много оружия, им нужна одна пушка, которая может нанести максимальный урон.
Не, ну летать по орбите он может.
Ты же прекрасно понимаешь, что летать по орбите от ракеты не помогает. Вполне обычно.
Ракету сбивают другими средствами. Ракету все-таки сбивают противоракетные системы. Это не задача спутника. Задача спутника... Нажмем вот там на крестик.
В конце концов, заранее вычислив спутник, его можно сжечь его лазером. Здесь?
Можно здесь, но лучше вообще программу. Нет, это понятно. Задача спутника противостоять десанту.
Нихт.
Почему?
Потому что спутник не может противостоять десанту.
Десантовозу. Не десанту, десантовозу.
Понимаешь, в чем прикол? Десантовоз, если он не может знать, что там бывают такие спутники, и знает, что не может их сбить, а что умеет только возить десант, такое, как отстреливаться, пойдет в сопровождении чего-то, что умеет неплохо расчищать проходы для десантовоза.
Вот именно. Вот именно. Чтобы подавлять спутники...
Нужно много лазерных пушек, бьющих на максимальную дистанцию. И неплохой радар. В общем, ничего больше не надо. А если тебе еще не жаль на планете коммуникационные и прочие спутники, то вообще за пару суток спокойно справишься.
Ничего себе, сластей.
Тупо превратив все лишнее орбитальное в космический мусор. Ну а дальше можно приступать. Так что самое забавное, защита от десантовоза может располагаться... Надежная защита от десантовоза — это станции противокосмической обороны и ракеты, размещенные на поверхности. Летаю, которые способны никак не...
Блять, Виталь, я еще только начал!
Все, понял.
Я еще только начал объяснять, а ты мне уже все это самое... Объясняю, что все не так. Да, все не так, я знаю. Знаешь, это самое? Протос давит Тарана, Таран, Зерга, Зерг Протоса. Или наоборот. И всех троих. И троих нужно перевести на одной лодке. Я тебе уже показывал, какую я книжку стащил на работе.
чтобы подавить спутники, нам нужна...
Два варианта. Лазерная... Устроить с ними лазерную дуэль с заведомо проигрышных для них дистанций, обладая превосходством в массе. Либо притвориться не тем, кем ты являешься. Для того... А потом, да, массированный пуск ракет в... и совершить массированный пуск ракет в упор. Например, еще какой вариант.
Ракет не потерял, он же. Либо лазерная дуэль. Лазерными платформами, позволяющими носить лазера, лазер и стрелять на такой охуенной дистанции, у нас, я вижу, мы можем их назвать линейными кораблями, собственно, линкоры. Так?
Все зависит от количества спутников. Как бы размеры платформ это могут быть под конкретные задачи.
Ну, мы имеем в виду пока в общих чертах, понимаешь? Если мы сейчас начнем углубляться в частности, мы никогда ничего не нарисуем.
Наоборот, ракетный корабль, который давит оборону ракетами, будет больше. Чем лазерный.
Ну, почему?
Потому что ему нужно вести одновременно столько... Потому что ему нужно вести мало того, что запас этих самых ракет, так еще и столько пусковых установок, чтобы пуском с гарантией перенасытить оборону этого... оборону этих самых станций.
У нас два варианта. Либо это ракетные носители, которые стреляют со сравнительно небольшой дистанции.
Но есть нюанс. Ракетные установки могут быть смонтированы, сука, хоть на барже. Потому что при грамотных системах наведения запустить их можно вообще хуй знает откуда. И пусть все летят по инерции, пока не включат двигатели уже в непосредственной близости для наведения на цели.
Нас интересует же в основном не... если они летят по инерции, то не исключено, что к тому моменту, когда они долетят, все уже кончится.
Ну, тут зависит, это называется тактика и стратегия.
Да, я понимаю, но мы говорим про сравнительно быстротечные боевые конфликты. Потому что если у нас, как бы сказать, даже если у нас противник увязает в обороне, то ему подвозить энергию неоткуда и боеприпасы, а в шарик он большой. Понимаешь?
Ну да.
Поэтому чем быстрее...
Я всегда тебе говорю, операция... планета всегда выигрывает по вооруженности. Сколько бы флот ни приперся, планета все еще выигрывает по энерговооруженности.
Ну если только этот флот не такой, который размером с планету, на какой-то нахера ему планета?
Нахера она ему тогда, да. Вот, в противном случае планета всегда выигрывает по энерговооруженности. Это да.
Поэтому задача флота — подавить оборону как можно быстрее и высадить да и не ходить десант.
Чтобы он там уже на планете воевал.
И ослаблял ее ударами изнутри.
Блять, тут на самом деле столько тактических подходов. А если вместо спутников, даже без гипердрайва, построить, сука, несколько фрегатов без гипердрайва, но умеющих носиться по системе зато, потому что у них движок больше за счет отсутствия гипердрайва, как в жопу ужаленные, которые будут активно мешать наступающим, сука, например, перманентно рейдуя по их тылам и валять сам, и угрожая тем самым дезантовором.
Это контрсредство. Это контрсредство. Значит, ракетные носители, катера, линкоры лазерные, ну нет, хотя линкоры у нас и
лазерные, и ракетные могут быть. Да?
И ракеты.
Я бы все-таки назвал их крейсерами. Линкор это немножко не то.
А что? А что? Хорошо, тогда у нас есть лазерные крейсеры.
Линейный корабль — это был корабль, у которого несколько линий. Это так назывались корабли, у которых было несколько палуб с пушками. В те времена. Не одна, как в «Пиратах Карибского моря» показывают. Там, как раз, показывают обычные корабли. А линкор — это у которого одна пушка под другой. Палуб.
Да, но задача линейных кораблей — это выстраиваться в линию.
Да, и создавать невероятную плотность огня за счет огромного количества палуб на большой дистанции. Потому что на большой дистанции огонь был в те времена неприцельный от слова «нахуй». И возможность линкора выпустить единовременно все ядра борта на большой дистанции давала ему чудовищное огневое превосходство. Особенно
да, повышенный шанс попадания. лазерные крейсера и ракетные крейсера. У нас то же самое, в общем-то, учитывая, что с той стороны действует противоракетная система. Лазерная система действует понятно как? Все маневрируют. Хоть как-нибудь маневрируют.
Маневрируют, выбрасывают алюминиевые полосы и пыль, засирающие радары, по которым наводятся те самые лазеры. Да и в принципе, при попадании в такую гранату, в такую подорвавшуюся облачную бомбу, лазер тут гаснет, нагревая ее вместо нужного сегмента обшивки.
Противодействие лазерам понятно. Противодействие ракетам – это противоракетные системы, плюс те же самые лазеры. Собственно, те же самые противоракетные системы. Дальше. Лазерные крейсера и ракетные крейсера у нас универсальная боевая единица, которая объединяет преимущества и того, и другого. Так уж и быть, назовем линкро, чтобы особо не отступать от традиции онлайн-игр. Вот.
Ну, хорошо.
Ну, а как ты его еще назовешь? Хорошо, можем назвать Мегадестройер.
Ну, хоть так, хотя Мегадестройер все-таки был бомбардировщиком, он именно поэтому Дестройер. Он наносил планетарные удары.
Нет, он и лазером стрелял, и по кораблям стрелял.
Это понятно, но Мегадестройером он был, потому что он бомбил планеты.
Ну, да. Да. Соответственно, линкор. Который объединяет там и те, и другие функции. Еще и противоракетные системы. В зависимости от удачности серии, он, в общем...
Я бы не стал заморачиваться на такие универсальные корабли. Таскать с собой и реакторы для того, чтобы питать как можно больше лазеров, и еще ракеты в погребах одновременно, занятие такое. Проще послать два корабля.
Зато можно построить один корабль большой. На нем будет все. Он будет универсальный, большой.
Угу. И его втихаря торпеди. И кончится все тем, что кто-нибудь... И кончится все как у немецкого линкора Типлиц. У немецких линкоров класса Типлиц, которых было три. Один ни на кого не смог напасть, потому что все уебывали при его приближении, ибо он был самым гигантским военным кораблем на то время. И ныкались во фьордах, куда он не мог зайти из-за своей осадки. И его тупо разбомбили. Второй тупо разбомбили прямо в доке, а третий в наглую торпедировал в упор подводкой и съебнуло. Вот. И он ремонтировался до конца войны и так и не смог снова выйти в море. Так вот, эти твои, такие твои гиганты кончат так же, собственно.
Зато с ним... Зато с ними... Нет. Ты понимаешь, все они уже есть в строю. Пока до сих пор ни одного не торпедировали.
Ключевое здесь слово пока.
Дальше. Значит, хорошо. Сантамос. Так. Противоракетные системы. Системы у нас. Лазерные.
Лазерные самые дешевые. Тем более, что на ракету много лазерной мощности не надо, даже вредно, учитывая то, что она сама все равно будет обманывать. Тут важнее, так сказать, веерность огня, чем мощность.
Угу. Лазерные спутников. Угу. Либо предлагаю ввести фантастический элемент, а именно эти самые противоракетные, эти самые противоракетные катера. Фейтера, короче.
Да, смысл.
Что летают и стреляют по ракетам ракетами.
Ну, это называется перехватчик.
Да.
Можно. Только их проще тогда делать беспилотниками. То есть, на самом деле, теми же ракетами, но несущими не боеголовкового вооружения. Направляемыми в сторону ракетного пуска противника. Им больше ничего не нужно.
А управлять ими кто будет?
Ну, честно говоря, во-первых, а надо ли? То есть, как бы, как раз, когда, если ты умудрился пустить их в направлении ракетного пуска, то они дерутся вне вашего театра боя. А как бы между собой пока сближаются. На это в пустом космосе мозгов и те твои своими нет, ракетами это, тоже это, управлять это не будут, понятно, так что это будет это битва процессора в любом случае.
Перехватчики беспилотные.
Да. Так как боеголовок они не несут. Это можно оставить на битву процессоров.
Так, а зачем нам тогда фильтра?
Самолеты вообще не нужны, я давно говорил, только в атмосфере есть. Космоатмосфера, истребители, которые могут на низкую орбиту вылезти, еще и пригодятся.
Космоатмосферники.
А в атмосфере, которые умеют летать. Просто хотя бы потому, что в атмосфере космический корабль, он даже на антигравах, это все-таки не совсем то.
Совсем не то.
Другой вопрос, если у тебя есть что-то похожее на классический МиГ, только умеющее там 5 звуковых в этой самой атмосфере, вот тогда начинается другая картина. На антигравах ты нас так не полетаешь.
Сам не высадишь.
Да. А вот он, а они, роясь внизу, могут активно, блядь, заниматься тем, что мешать десантовозу. Например, угрожая закидать его ракетами на этапе спуска, где он не может практически маневрировать.
Так, десантовоз у нас получается самый уязвимый.
Естественно. Ему ни ракет не досыпали, ни дополнительных реакторов. У него вместо этого техника и люди в трюмах.
Да, значит, нужно нам его чем-то защищать. Защищаем его теми же самыми фейтерами прикрытия.
Да, защищать его можно дронами теми же. Или бросив свои космоатмосферники в атмосферу, например.
Фейтера прикрытия. Давай назовем так. Беспилотный перехватчик назовем автоперехватчиком. Фейтера прикрытия. А перехватчики с людьми и фейтерами.
Можно назвать беспилотные интерсепторами, истребителями. Ну, это логично. Машина да. просто истребляет людей. А с человеком на борту перехватчиком, потому что это уже конкретный боевой юнит, человек в том числе, который выполняет задачу перехвата. Неважно чего. Ракеты, спускающегося корабля.
Так, перехватчики. А, хорошо. Перехватчики. Интерсепторы.
Так. Ведь задача перехвата даже не всегда кончается уничтожением цели,
да.
как известно. Иногда просто принудительной посадкой цели под дулами.
Значит, чем защищаем десантовозы? Фейтерами прикрытия, теми же самыми перехватчиками.
Ну и кораблями, которые на орбите, они могут попытаться подавить наземную оборону. Понятное дело, что если кто-то расчистил себе в спутниках окно и повис на низкой орбите, у кого есть огневая мощь и возможность, например, пускать ракеты вниз, ну, сирич бомбить, то он может сильно повысить шансы десантовоза на успех. Например, разбомбив к черту все похожее на военные объекты, которые могут ему сейчас ответить.
Что это у нас называется?
Да это любой корабль.
Бомбо-ракетный монитор?
Ну, можно так. Ну, в принципе, любой ракетный корабль, я думаю, можно. Ради универсализации. Наверняка
ну, да.
ракету можно превратить в реактивную бомбу.
Бомбо-ракетный монитор, специализация. Или любой... ракетный крейсер.
Вот возникает еще один вопрос. Планета тоже может не остаться в долгу и иметь кучу закопанных ракет, которые как минимум достают до низких и средних орбит в ракетных шахтах.
Да, ракеты перехватывают...
Ракеты могут заставить монитор либо съебать, либо начать падать с орбиты, если его полыхает, если не съебет.
Перехватом ракет занимаются те же самые фейтера.
Угу. Ну и противоракеты Манидора. Несмотря на то, что дистанция невелика, сравнительно по космическим меркам, они идут вверх. Их скорость гораздо меньше их падающих вниз собратьев. И возможности уклонения тоже.
Так, прекрасно. Остался вопрос. Кто возит Пейтера? Остался вопрос. Кто возит Пейтера? Пейтера возит Аярус.
Да, авиационная матрица.
Свое вооружение. Вот.
Правда, у планеты есть еще хитрый ход.
Какой?
Ну, конечно, лазеру, чтобы пробить атмосферу, нужно потерять 100 мегаватт мощности. Есть нюанс. На планете, в отличие от отсеков космического корабля, можно въебать лазер нихуя не 100 мегаваттной мощности, а сразу гигаваттной, чтобы хорошо так пиздануть наверх, пожелающим засесть на орбите над городом, например.
Такие интересные вещи, как РЭБ, мобильные скрэмблеры, и 3К, я сюда на риск не влезли. Но все они маленькие. Так, что у нас тогда получается? По этим кораблей. Первое.
У нас получается, что каждую операцию один хер нужно будет разрабатывать индивидуально. Ибо если воевать по этому учебнику, то тебя где-то наебут.
Ну, естественно. Это, так сказать, базовая, это, так сказать, общая парадигма. А у нас начинаются частности. В зависимости от планеты, от вооружения планеты, от того, какой противник нам противостоит. А мы же можем еще листовки сбрасывать. Ну, да.
Тогда уж проще. Если там есть потенциально восставшие, проще связаться с ними напрямую и заставить захватить плацдарм, чем листовки сбрасывать.
Дальше. Второе. Лазерные крейсера. Крейсера. Лазерные, ракетные. Десантовозы. Того же масштаба у нас, кроме десантовозов. Так, крейсера, десантовозы.
Ну, десантовозы разные бывают.
Да, я понимаю, сейчас. Интерсептор-носитель нам еще нужно выделить, пойду выписать в отдельном.
Так это же авиаматрица тоже.
Нет, она же возит. Она может возить.
Ей проще возить и то, и то. Дроны не занимают много места, в отличие от людей.
Ну да, наверное. Лазерные, ракетные, крейсера. То есть у нас дроны, интерсепторы на кораблях любого типа почти.
Ну, в общем, да. Вместо ракеты на ракетный крейсер их никто не мешает погрузить. В этом бонус пусковых кораблей, конечно, при всех их минусах. Они гораздо более универсальны.
Световоз. Так. Так, перехватчики. Значит, посмотрим интерсепторы. Интерсепторы у нас вообще там. Так. Интерсептор это боеприпас.
По сути, да.
Да, у нас получается перехватчики. Сферные ракетные катера. А, катера. Так, мониторы. Мониторы у нас в катерах. По сути, торпедоносцы.
Угу.
Письма атмосферные, перехватчики. Космические. Космические. Что, все, кончилось, что ли?
Да.
Четвертый тип. КК. Все, что понятно. Значит, так получается большой космический корабль. Корабль и малый космический корабль. Хотя, конечно, по формату соответственно, нам нужно прикинуть. Сколько линкоров? Коров. Давай тебе эту баню убью.
Давай.
Пропущенный вызов.
Да ладно. А чё ж ты, блядь, телефон не включил?
Я-то включил, у него денег на счету нету.
Ой, и...
Вам, Илья Владиславович, денег на счет кинуть?
Ладно, я понял. Ну вот. Что, я телеграммом пользуюсь? А у тебя аккаунт в телеграмме давно сдох, можешь заново регистрироваться.
Ну ты год не заходил на него, Илья Владиславович.
Ну и чего, и ничего, он и сдох через год. Это нормально. Ну для политики... Ну это правила игры. Такие. Нет. Я не пользуюсь. А зачем? Я пользуюсь тупо телеграммом.
Да.
Ну, такой вот я дик. Сторонник этого самого... Ладно, ладно, ладно. Что? Короче, где? Посмотри, пожалуйста, на часы. Скажи, пожалуйста, где ты находишься? То есть тебя сегодня не ждать?
А что вы там переливаете из пустого в порожнее? Он едет или как?
Нет, он не едет.
Где, он дома еще сидит? Так пусть вы едете.
Не хочет. Точнее, жить не может. Болеет.
Это, ну, я гитару объясняю просто. Болеешь, это наиболее краткая форма того, что у тебя там происходит. Как бы сказать, Илья, у тебя какой-то визбанчик неожиданный, который... Ну, короче, раз ты не можешь приехать, значит, для нас ты болеешь. Для себя ты выздоравливаешь. А Литара завтра, наверное, не может.
Нет,
Литара утевает, завтра не может. Ну, приезжай завтра, конечно. Ты-то приезжай.
Я на сегодня все перенес.
Мы тут, да, чем нам заняться. А мы уже все? Мы уже все написали. Мы уже все написали почти.
Алло. Алло. Оно отвалилось. Ты мне еще и вверх ногами его дал.
Ты здесь еще?
Алло. Привет. Нет. Где тут, блядь, эта громкая связь? Алло. Это громко.
Отвини, ты что вы там написали?
Да ничего пока.
Мы написали... помнишь, где такую вещь, как Терран давит Зерга, Зерг Протос, а Протос Террана?
Ну, да. Змея бьет птицу, птица кошку, что-то такое, да? Или...
Вот эту схему мы и написали.
Ага.
Из нее стало понятно, какие есть типы кораблей.
Ну, это мне, чтобы тоже было, о чем подумать,
Олег,
Торы, которые универсальные платформы, авиаматрицы, авианосители.
Да. Отлично, да. Мы забыли с тобой их, когда обсуждали
ночью. Крейсера, ракетные или лазерные. Или универсальные. Зачем?
Крейсера это меньшая версия линкора.
Да, да, да. Линкор это универсальная версия крейсеров лазерных, ракетных, десантовозов. Там он совмещает в себе несколько ролей.
Короче, линкор может, в принципе, в Java отправиться в экспедицию в далекое место, потому что он, в общем-то, не универсален. Больше он нахер ни зачем не нужен.
Ага, понятно. А крейсера у них у всех уже какая-нибудь
специализация. Да, ракеты пускать, истребители, тогда он авиаматрицей называется. Десант возить, если он десантный крейсер. Лазерную ДЛ со спутниками противокосмической обороны играться, тогда он обычный, так сказать, как это раньше называли, оружейный артиллерийский корабль.
Да, 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 понял о чем.
Ага. То есть крейсера лазерные, ракетные, десантовозы, ракетно-бомбовые мониторы. Это так основные типы.
Да, только у меня вот такой вопрос. А авиаматрица, она по чисто габаритам не окажется ли размером с линкора, то и больше?
Да.
Может оказаться, почему бы нет, только большой и незащищенный шкаф очень удобно ронять вражеским силам, поэтому проще послать две поменьше.
Ну, таким образом у нас получается скорее это классификация в рамках, ну, как это...
Массогабаритных характеристик.
Нет, вот я как раз указал на то, что массогабаритные не подходят.
Подожди, Илья, матрица большая. Матрица, если корабль специализируется на перевозке ну, того, что мелких кораблей, то он большой. И его сопровождает флот, который его защищает. Он, конечно, сам может защищаться, но его лучше защищать.
Не, ну понятно, да. Голую матрицу ее убить милое дело.
Но это как авианосец современный американский, куда-нибудь даже в Персидский залив без своего сопровождения целым флотом зайдет, он там протянет даже против иранских ракет, да нихера он там не протянет.
Да нет, это девушку понятно. Конечно, это, они ходят тактическими ударными группами, там, угу. По развитию крейсеров, эсминцев и прочее, прочее. Ну, современные эсминцев там.
Да.
Это все очевидно. А я к чему? Вы в матрицу выделяете в отдельный класс, а вот это вот авианос, дорогу говоря, в отдельный класс кораблей.
По сути, да.
У меня они записаны рядом с линкорами, но по сути это отдельный класс. Ну, в смысле, это по габаритам и по стоимости она сравнима с линкором.
Да, да, да.
Тебя же вот в доллар то самое в кредитах интересует?
А, да, ну вот да, по сути меня это интересовало, чисто экономические показатели.
Ну в кредитах...
Большая, здоровая и дорогая.
Да в кредитах у нее еще и самая высокая стоимость обслуживания, потому что... на ней движков неодноразовых больше, чем на любом корабле флота. Ее и плюс всего того, что она несет, как минимум.
Ну да, очевидно. Тебе приходится обслуживать то, что на нем.
На нее только машин. На нее даже машинного масла нужно больше, чем на всю группировку остальную.
А уж спирта-то сколько для протирки оптических осей. Ну, это зависит от твоего ранга. Адмиралам, понимаешь ли, ром нужен. Кому чего попроще, можно виски обойтись. Ну, там да, и спирта дойдет.
Нет, ну, понятное дело, техники гонят с вагон. Соответственно.
А зачем? А зачем его гнать? Если у них спирт технический, то самое, химически чистый, в штатной поставке. Для души?
Если они же заполняют ведомости по расходам, то, конечно, не зачем.
Незаконные врезки в корабельный спиртопровод.
Не, ну, кстати, парни, смехом, а на крупных кораблях же легко могут быть.
Могут.
Какие-нибудь и провод аммония какого-нибудь, и спирта, и чего угодно, мало ли.
Не будут, а точно есть. Я это давно говорил, что на кораблях по коммуникациям зная, как выглядит коммуникация даже в городе, я это давно говорил, что там и гелия проводы для охлаждения, без них никак. И спирт, и масло, и чё, блядь, только проводов нет на большом корабле.
Так, Илья, помолчи, пожалуйста, 30 секунд.
Подожди, парни, а если с большими звеньями мы так грубо расстреляли, то что с мелочью? Как их делить?
Илья, сейчас. Помолчи, помолчи, пожалуйста, немножко.
Кто?
Ага, может быть. Сейчас я схожу с соседям, попрошу их отодвинуть стиральную машину от стенки.
Вот, короче, а чё ты там, болеешь?
У меня вчера четвертый позвонок подвинул по шее. Мне сегодня надо, поспокойнее с ним быть. Я же йогой занимаюсь последний год.
Так а чё поспокойнее? У нас ты его что, трясти собрался?
Блин. Тут всё не так просто, короче. Расскажу при встрече.
Ты же свою жопу на машине катаешь. Ну, понятно.
Завтра более или менее лучше, может, и буду.
Да, но я все передвинул на завтра как раз.
Илья, можете такси вызвать?
Ну, ничего страшного. Угу.
Илья, может, тебе такси вызвать?
Блядь, парень, не в этом же дело, давай.
Ладно, забей. Да.
Тебе тогда нужен корсет. Хочешь, я тебе посоветую хорошего врача?
Не нужен мне хороший врач, я... хорошего врача.
Я тебе профессионального врача посоветую.
Не нужен мне профессиональный врач, я не доверяю вампирам.
Кому-кому, вампирам?
Да.
А специалистам со протезно-ортопедического предприятия ты доверяешь?
Что?
Специалистам с протезно-ортопедического предприятия ты доверяешь?
Я же говорю, я не доверяю вампирам вообще.
Ну хорошо, ладно. Значит, вернемся к средним кораблям. Лазерные крейсера, ракетные крейсера, десантовозы, ракетно-бомбовые мониторы. Тут возражений нету?
Никаких.
Прекрасно. Покрасим их в зеленый цвет.
Почему
зеленый? Я так и знал, что с первым вопросом у вас проблем не возникнет.
Поймал, молодец.
Ну, это же анекдот, что... Да самое.
Хорошо поймал, спасибо.
Значит так, теперь мало.
Говорите.
Да. Малостоящие.
Малостоящие.
Ну смотря для кого.
Ты знаешь, да, ты знаешь, Мерлин, да и по технической стоимости могут быть такие серии, когда упаковать в меньший объем это количество лазеров и энергоустановок стоит на самом деле на заводе гораздо дороже, блядь, чем построить более большую шаланду на устаревших реакторах, которые большего размера.
Да,
значит, это вот. Старые тяжелые истребители, их стоимость весьма, блин, велика. Значит, ну, как бы, соответственно, и мощность.
По мощности они рейдер, а не истребитель.
Ну, да. Ну, Зитар понял, что.
Ну, да, Валькирия, на которых базируется, собственно, наша система охраны периметра, так сказать.
Дальше. Значит, есть такая штука, как интерсептор. Интерсептор – это боеприпас. Это не корабль, это боеприпас. Это такая ракета, которая сбивает другие ракеты.
Да, активно маневрируя, естественно.
Она беспилотная. Она беспилотная. Именно поэтому она боеприпас.
Это понятно, но это не мешает ей активно маневрировать, подставлять там всякие обманки и прочее, вести себя как более или менее обвиняемый.
Да. Мы пришли к этому не просто так. Мы пришли к этому даже не с той позиции, что это применяется вот как классические истребители. Вот в том-то и дело, что большая часть их применения не такова. Значит, объясняю, в чем прикол. Значит, смотри. вывали, значит, есть у нас спутники там планетарной обороны, там радары развернуты, прочая хуйня на орбите висит.
Да.
У нас есть варианты. Значит, как ее прорывать? Можно, например, создать перевешивающий ракетный залп.
Да.
Вот. А это вот ответ на этот вопрос. То есть, как бы, а станции могут пульнуть в ответ в сторону ракетного залпа, вообще выведя эту драку процессоров за пределы театра боевых действий. То есть это такое оружие, защиты в первую очередь, по принципу выстрелил в сторону вражеского ракетного пуска и забыл о нем на некоторое время, по крайней мере.
Чтобы они не сидели.
Именно. Это очень логично, это снижает нагрузку на подразделение непосредственно на продолжающие обмениваться ударами на ТВД.
Все верно, отлично.
Далее, интерсептор, как любой боеприпас, в принципе, можно зарядить в любую ракетную шахту.
Мы подумали, что эта универсальность очень важна, особенно в случае, когда линкор, например, идет в личную экспедицию куда-нибудь в таблище. Вот. И вообще полезно.
Да.
Если мы собираемся нападать, можем напихать ракет. Собираемся как бы только отбиваться, если нападут на нас те, кто мешает нам делать наше дело. Напихаем противоракет, интерсепторов, может еще истребители на обшивке закрепим и потопали.
Значит, понятное дело, что у лазерных крейсеров может быть ракеты, у ракетных лазеры, но и тут имеется в виду основная специализация.
Естественно, понимаю.
Может быть, конечно, и универсальные крейсера, которые не то, не сё, но зачем?
Да, при уменьшении размеров это непонятно.
Нет, я про крейсера говорю просто.
Ну да, так я и говорю, при уменьшении размеров универсальность, она вредна на самом деле.
Дальше, у нас есть...
Есть одна тема, где нужны универсальные крейсера. Очень любят их как бы в этом месте использовать. Это называется пираты.
Да нет, не скажи.
Ну, как бы пиратам достаточно удобно именно маленькие универсальные, потому что пиратский линкор себе сложно представить.
Легко.
Откуда только бабла-то? Они все-таки, ну, скажем так, не совсем легально.
Ну да. А теперь, Иль, давай подумаем чуть-чуть дальше. Какие корабли нужны пиратам? И мы быстро выясним, что нужен им-то только лазерный крейсер. Ракетный, слишком много живет ракет, которые тоже нельзя родить посреди толчка на пиратской базе. А все остальное для планетарного подавления, весь остальной фарш предназначен для планетарного подавления, им как бы вообще не вперся. Единственное, зачем пиратам вообще нужны пусковые установки, это для пуска интерсепторов. А дальше бежать.
Ну да.
Противодействие флоту? Нет. Пираты противодействуют флоту не так.
Я понимаю.
Гипервертилем махнул, это самое, моргнул, его только его тут и видели.
Нет, это все понятно. Но просто, опять же, пиратскому крейсеру грабать от каждой военной посудины. Ну, блин, знаешь, что грабать.
Нет, да, нет. Именно поэтому ему проще вступить с ней в лазерную дуэль, что бы там ни было. Потому что если он вступит с ней, сука, ракетную, то проще было сдаться и заявить, потому что по деньгам не отобьется уже никогда. У федерального крейсера ракеты условно бесплатные. У пирата нет.
Ладно, да, понял. Ну, можно экономику посмотреть пиратскую, потому что действительно тут заминка получается.
Да, и мне откуда их взять в масштабах материально-технической базы флота?
Может помочь ребятам.
Ну хорошо, для 1-2 кораблей. А дальше? Караваны, блядь, с матехобеспечением? Так эти караваны первыми измолотят уже лазерные рейдеры Федерации, если решатся на противопиратскую операцию.
Да, понимаю.
Тронусе.
Да похрену, мы его разбомбили.
Это вы так думаете.
Понятно,
это вы так думаете, что вы его разбомбили. А они думают, что они спасли самые важные ассеты. Вот, например, Институт экспериментальной психохирургии на Микавара. Помните такую конторку?
Его я разгромил.
У них же был очень интересный проект по переносу человеческих сознаний при помощи психотехнологий в тела механических киборгов.
Ну, возможно.
К сожалению, этот проект разрабатывался в ВМБ на Терронусе. Вы не ослышались, ВМБ на Терронусе.
Ёбаные псионики, даже у пиратов есть ВМБ.
Да, ВМБ на Терронусе. Но при операции на Терронусе они совершенно штатным порядком переехали на Микавару. И продолжили разработки там дальше. Но, к сожалению, те, кто были причастны к этой истории, в смысле со стороны противника пиратов, наняли двух бравых идиотов, которые приехали на Микавару и устроили там мало мест на пароходе.
Да, с Микавара там нюанс вышел.
Да. Я именно про тех двух идиотов.
Да, 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 я понял.
Они потом еще Линди Псилища продали и так далее.
Вот. Давайте вернемся к москитному флоту.
Москитный флот у нас есть. Ракетные катера или торпедоносцы, которые несут на себе ракеты, которые доставляют поближе точки поражения.
Ну, в чем их смысл, по сути, на самом деле? В том, что интерцептор, вот этот пуск выстрелил и забыл о вражеской группировке, конечно, эффективен, но до того ровно момента, пока собственно ракета тоже не защищена.
Я понял смысл ракетных крейсеров.
Кораблей.
Не крейсеров, катеров.
Катеров, да. Угу. Дойти поближе и долбануть по критичной точке, это понятно.
Угу.
Чтобы не было просто возможности перехватить.
Ну, возможности есть чтобы, всегда, мы это
чтобы,
знаем.
Чтобы сильно повысить вероятность поражения.
Да.
Дальше у нас есть перехватчики. Это пилотируемая техника. Перехватчики есть космические, и перехватчики есть космоатмосферные.
Космические это какая-то редкая хрень.
Да, они, в общем, инженерно различаются. По крайней мере, у космоатмосферных есть крылышки, а космическим они не особо нужны.
Естественно.
Их задача... Ой, у них много задач.
Бесить мониторные орбиты.
Поддерживать десант на планете.
Или наоборот, всячески бесить спускающийся через атмосферу десантовоз, тем, что роятся вокруг него и периодически подстреливают ракетами.
Космоатмосферные перехватчики, они защищают десантовоз, мешают жить чужому десантовозу и чужим перехватчикам. Дальше. Мешают жить ракетно-бомбовому монитору.
Да, мешают жить ракетным ракетным катерам.
Да, ракетным катерам мешают жить опять космические перехватчики.
Очевидно, да.
Вот. Что но еще?
Ракетных катеров, насколько я понимаю, это вынос орбитальных платформ.
Не, ну там есть ровно две концепции. В зависимости от того, сколько у тебя времени. Пригнать лазерные крейсера и начать лазерную дуэль с дальних дистанций, пользуясь тем, что платформа все-таки послабже будет склепана.
Ага.
Либо, если у тебя мало времени, как раз притащить ракетные крейсера и перенасытить участок сектор вражеских орбит ракетными пусками.
Ну, пользуясь тем, что с орбиты все-таки так просто не тратится.
Да.
Да, спутники у нас, понятное дело, не летают. А если летают, то медленно и в бою, они, конечно, маневрируют, но это скорее для видимости.
Ну да.
Чтобы сбить дальний прицел.
Ага.
Ну, то есть любой перехватчик его обгонит, догонит и еще и распишется на борту.
Понятное дело. Отмазка никуда не лечит.
Угу. Вот.
представлял наши вот эти вот болванки и стоимость, допустим, ракет, как они там относятся?
Слушай, с одной стороны, монитор стоит дорого. Потому что он должен быть неплохо защищен, потому что на самом деле, кроме ракеты и истребителей, у планеты есть чем еще въебать. Хоть лазерную пушкой на гигаватт. Да, там 100 мегаватт-то, конечно, потратится на атмосферу, но остатка много кому хватит за глаза и уши. Вот.
Зачастую задача ракетного монитора это подлететь на близкую дистанцию, вывалить из себя все, что есть, а экипаж уходит на этом самом, на перехватчике.
И это тоже понимаю.
Потому что сейчас его будут, сука, жечь лазерные установки противокосмической обороны. А вот разделяющуюся болваночную фигню, понимаешь, это прокатило у меня в Денджине. Умеренно это не прокатит. В этом говне, это говно все-таки не на буксире через гиперпространство волокут. Для этого он должен быть несколько цельный.
Да, понял. Угу. Да, конечно.
Угу. Конечно, его можно загнать внутрь линкора.
Тогда линкор получится, блять, какой-то невъебических размеров. Тут скорее можно вывести вместо него линкор на орбиту, загрузив его до упора вместо ракеты реактивными бомбами.
Ого, точно.
Это поэффективнее выйдет.
Ракетно-бомбовый линкор, да? Это интересное решение. Я предложил его, это самое, консулу Великой Германской империи.
Да чего? Уже сегодня реактивная бомба и ракета очень слабо между друг другом различаются. Особенно по пусковой части.
Я про ракетно-бомбовый линкор.
Я к тому, что можно засыпать одно, можно другое.
Такие вещи, как 3К, которые масштаба торпедоносца, РЭП-корабли, которые разведки, ну, на самом деле больше разведки, нежели радиоэлектронной борьбы, тоже размером интерсептора или торпедоносца, ремонтники, транспортники. Вот это все мы, я не стал записывать, потому что оно, скажем так, хоть и стоит денег, но мало стреляет. Или чаще не стреляет. Я думаю, до 30%.
Да, так и есть.
В случае похода, в случае гарнизона до 200%. Мы все это прекрасно должны понимать. Посмотрите на любое снабжение армии.
Да, нет, ну там вообще уже армейская логистика включается, и там уже сложно так считать.
Вот. Примерно так оно все и располагается. Поэтому у нас выделены три, ну, по сути, на самом деле, два класса, которые нам нужно. Три класса нужно писать, которые линкоры, авиаматрицы и крейсера. Все?
Отлично.
Потому что перехватчики и ракетные катера влезают в авиаматрицу. Ну, либо ракетные крейсера летят рядышком, но они по сравнению со всем остальным стоят...
Нет, я сомневаюсь, да, что катера будут влезать в авиаматрицу. Зачем? Хотя, блин, с другой стороны...
Да не, им незачем. Им проще самим идти.
Ну, вообще, да, им проще самим, как бы, рядышком.
Да. Катера могут не влезать в авиаматрицу только в одном случае. Если это специальные катера или даже... крейсера, которые подготовлены для обороны системы и тупо не имеют гиперпривода.
Вот.
Они могут партизанить, зато вместо гиперпривода там стоит движок больше за счет отсутствия этой лишней хуеты на борту.
Ну да,
у них появляется огромные два преимущества. Во-первых, они очень могут бесить наступающую группировку флота, тем, что она не может теперь только выставиться фронтом к планете, а вынуждена выставиться еще и фронтом назад. Иначе все уязвимые части, находящиеся за линией фронта, те самые матрицы и десантовозы, до поры до времени не подходящие к планете, станут добычей этих деятелей. И второе, самое важное, они иммунны гипертомпедам, у них нет гиперпривода. Закончилось. Где деньги, кажется, кончились? 30 минут сутки.
Да нет, там... Там дофига денег на счету. Это
алло.
Ты прервался или у меня деньги кончились?
Нет, у меня просто вырубился и все.
Видимо, 30 минут, и она отрубает, потому что было ровно 29.59.
А, понятно. Получасовые сеансы.
Да, так вот, и самое главное, они иммунны к возможности отмахнуться от них гиперторпедой, потому что у них нет гиперпривода. Им насрать на узкий гиперторпед, попытающийся их отогнать.
Не, погоди, ну гиперсвязь-то у них есть.
А нужна ли?
Даже если есть гиперсвязь, то гиперпередатчик, во-первых, не так шумит.
Да.
Как гипердрайв. По гиперпередатчику, скажем так, когда там такой большой флот, ты по гиперпередатчику не наведешься.
Это во-первых. Во-вторых, не... А во-вторых, если бы я делал такой корабль и знал, что могут все-таки навестись по гиперпередатчику какие-то имбо-ебанаты, я бы его на ферме в боевом положении... Я бы его сделал на ферме открывающейся телескопической метров на 300. Нехай стреляют.
Ну, Илья, попробуй навести. Попробуй найти человека на рок-концерте.
Чего?
Ну попробуй найти человека на рок-концерте.
Он имеет в виду, что у атакующей группировки перед еблом такое количество у наводчика на мониторе гиперприводов активных еще до сих пор после перехода, что гиперантенна это просто, ну как бы забудь, каким бы им бы наводчиком ты не был. Даже если ты знаешь, что он где-то там отдельно от ваших бродит, забудь.
Хорошо, ладно.
Вот, так. Точнее, 4 класса. Линкоры, авиаматрицы, крейсера и спутники.
Ну, спутник это не класс.
Класс.
Спутник может быть как и пусковой платформой для интенсепторов, необитаемый размером 2-2 километра, так и...
Я имею в виду, нам нужно записать будет, сколько у нас спутников на каждой звездной системе, на каждой планете. Просто чтобы представлять...
Обороноспособность планеты, да.
Ну, я вам тогда предлагаю ввести некоторый... процент, некоторый индекс вооружения еще самой планеты, потому что кроме спутников не забываем про ряды морковок, ждущих своего врага в подземных пусковых шахтах, гигаваттные лазеры, подключенные к электростанции, тоже в шахте с бетонной крышечкой, ожидающие, когда кто-нибудь неосторожно решит повиснуть, отбомбив и высадить десант над этим городом или отбомбиться по нему, и прочие радости, которые может предоставить планета наступающему флоту.
Летар прав. То есть нам нужны две
характеристики
будет.
Пассивная защита. Passive defense, assertive defense.
Да я бы не стал это делить так, я бы сказал плотность, насколько плотно прикрыта орбита по секторам, и мощность.
Плотность везде будет низкая. У меня все-таки очень мало планет, которые вот реально освоены от и до. Но другой вопрос, что большая плотность... Большая распределенность никому и не нужна. Прикрываешь свою инфраструктуру, чтобы ни одной падли не захотелось висеть сверху, потому что энергия планеты завсегда больше. А если десант решит высадиться в окрестном лесу за 1000 километров, так тут силы планетарной обороны не зря хлеб едят. Да и лес они этот лучше знают.
Да, да, правда. Действительно, у нас населенность планет не такая большая. Правда.
Ну, то есть, понятное дело, что Фомальгаут там какой-нибудь...
Ну, понятное дело, что Фомальгаут и Йорк там, и Сириус прикрыты практически все. Но на этом, на самом деле, заканчиваются планеты, прикрытые практически все.
Ну, да. Да. Тогда достаточно одного параметра. Ладно, я отлично. Чем меньше, тем лучше, тем проще работать. Ну, хорошо. Ладно, действительно, поработать.
Но у десанта возникает, соответственно, вторая проблема. Высаживаться сквозь огонь или высаживаться, а потом идти сквозь местных хорошо вооруженных партизан, которые уже движутся по адресу твоей точки десантирования.
Ну,
Это не считая того, что тебя могут еще из атмосферы быть чисто атмосферные.
Да, и не забывая о том, что если твои не стали контролировать из-за боязни такого мощного наземного огня эту зону на орбитах, то значит вражеские вертолеты и истребители чувствуют себя в воздухе как дома, чем ближе, чем ты приближаешься.
Ну, все правильно, но а кто сказал, что нападение на планету это вообще просто легко и может сделать каждый сержант?
Так вот, мы к тому же
идем, что сделать... Сделать это может каждый сержант, а вот выиграть не каждый адмирал.
Да нет, ты знаешь, у сержанта с одним взводом гораздо больше шансов.
Не, ну если одним взводом, это уже называется спецоперация.
Ну да.
Расчеты.
В отличие от танковой колонны, их сложно подхуячить на марше бомбардировщиками.
Именно.
Вот нам и танки понадобились в космический век.
Танки нам понадобились, конечно. Десантовозы несут танки как раз именно на этот случай, на случай марша.
Так естественно.
Потому что в нужную тебе точку высадиться удается, нет.
Наоборот, это бороться еще. У них-то явно будут танки.
Да. И как к тому же у ребят, которые на поверхности, танки точно будут. Им-то их никуда возить не надо.
Да.
Понятно. Вертолеты, самолеты, танки. МД.
Да.
Вот это, собственно, своя защищенность мобильными доспехами, по сути, единственное, что может противопоставить десант силам планетарной обороны. Потому что, понятное дело, на все силы планетарной обороны тяжелой пехоты не напасешься. Зато напасешься бронетехники, что несколько уравнивает в свою сторону шансы для тех, кто успел запастись и сохранить ее.
Но в любом случае, атака на планету, это все-таки целевая на властную систему.
Ну, объекты энергоструктуры и прочее.
Да,
ну,
понятное дело, что не выживет столько народа, чтобы контролировать всю планету вот именно жестко держать.
Каждый дом, каждый двор?
Да. Ну, то есть это захват власти, а потом, если население по-прежнему бунтует, ну, тогда в следующие десятилетия потихоньку насыщение своими людьми.
Да, так на самом деле как это работает на практике? Я вам немножко расскажу за десантные операции, потому что вот я как раз еще когда прописывал федерацию, вот это пункт у меня был прописан от и до, как работает десантная операция. В случае серьезной планеты, которая не очень готова видеть у себя на орбите корабли и, в общем, всячески чинит им недоразумение в этом с поверхности. Сначала высаживают малые десантовозы, высаживают те самые малые группы. Малых групп на один объект несколько, естественно, движутся они в ЕМД, но практически без бронетехники, которую можно было бы спалить легко, например, аэроразведкой, дроном. И интересуют их объекты энергетической структуры, ведь для того, чтобы... и прочей инфраструктуры. Ведь для того, чтобы перебросить сраные танчики на направление основного удара, который еще будет, а так, чтобы питать эти ебаные гигаваттные лазеры, неплохо бы, чтобы ты контролировал свои реакторы, а не кто-то другой.
Правильно.
А вот когда они выполняют эти задачи, начинается уже основная фаза операции. На орбиту выходит тот самый бомбовоз, который собирается подавить тех, кто почему-то не хочет замолкнуть от того, что отрубилось питало на лазеры.
Работает на батарейках.
Да. И под его прикрытием уже садятся настоящий флот вторжения.
Ну, сначала скрытое проникновение, да,
удар по точкам. Ну, оно не особо скрытое, просто гораздо более сложно отбиваемое.
Ну, быстрое, окей, не скрытое, а быстрое, да. Хорошо.
Собственно, если мы посмотрим единственный конфликт 20 века, который происходил в высокоурбанизированной структуре, то есть небоскребы, подземные паркинги, гигантские гидротехнические и энергетические сооружения. А это высадка американцев в Панаме. Панама-Сити. То именно так и происходило. Были заняты шлюзы, ГЭС, аэродром и потом высажен десант.
Ну,
Основная часть десанта, которая уже отправилась к административным зданиям Панама-Сити.
А, смотрю эту историю. Давненько наглядываю.
Это было в 79-м году вроде.
Ну, я помню, что где-то в конец холодных, но...
Угу. Вот. Я думаю, что приблизительно так же будут выглядеть подобные операции в нашем космическом мире. Ведь инфраструктурная сложность на самом деле большинства колоний по сравнению с той Панамой у Ивана Вадимовича не изменилась, а задача все так же. Пройти оборону, отключить свет и и пойти выкинуть диктатора из кресла.
Да? Угу.
Ты еще не знаешь ничего про сектор Веди.
Ну, так и посмотрим.
Давайте сотрем еще одну звездную систему с карты.
Вот ты, блин, маньяк, да?
Наш флот уже... Да. Ну, наш флот может выдвинуться по адресу, конечно. Из республики Урсус. Мы можем прибыть по адресу абонента, но зачем? Надо сначала выяснить.
Ну как зачем? Не нравится она мне.
И какая же тебе не нравится?
Таймыр?
Таймыр.
А чем тебе Таймыр не нравится?
Ну там полторашка водки.
Ну ничего.
Пропаганда спирт. Нет, на самом деле мне не нравится система ФИН. Я не знаю про него, про нее ничего.
Никто не знает. Ну вычеркни, соедини Вегу и Таймыр прямым коридором. В чем проблема?
Не-не-не, давай же ты не будешь пока черкать сектор, который мы еще не прописывали.
Как раз именно сейчас его и надо черкать.
Пока вы его не прописали.
Пока не поздно.
Да. Потом тебе станет жалко. Не знаю, что с ним делать, я про него ничего не знаю. А, он вообще возник от того, что Рэм сказал, а вот эта часть сектора у тебя похожа на рыбу. Фин. Какую рыбу? Говорит, фин. Какой фин? Ну фин, рыба такая есть.
Не знаю такой рыбы.
Я тоже не знаю.
Может быть, мне Рэм ее придумал.
Нет, но с другой стороны.
Ну, это да.
Ну вот, ладно.
Такая вот история.
Можем еще... Можем еще солнце стереть с лица галактики.
Солнце? Кто-нибудь помнит, зачем оно нам вообще... зачем оно вообще надо?
Ну, говорят, это легендарное прародина человечества.
Ну, много чего говорят.
Там свечной завод.
Чей?
Нельзя.
Да, там старые деньги. Чьи? Лондеров.
Ну, они оттуда выбили уже большую часть, но все равно что-то есть.
Ну да. Ладно, хорошо. Еще вопросы?
Все, спасибо. Больше нет пока. Будем думать. Давайте, парни, извините, что получилось, но не от меня это зависит.
Давай, давай, йога-мастер.
А, ну, я тебе могу рассказать много про йогу, если тебе интересно.
Давай, йога-мастер.
Давай к следующим выходным найди в себе день, потому что на после следующих я, возможно, опять улечу в Дагестан.
Мы вообще собирались на неделе встретиться.
Ну, на неделе я как бы вообще работаю обычно. Хотя, если вы договоритесь заранее и ты не проебешь, я могу взять отгул. У меня их накопилось за время командировок немало.
Я не могу взять отгул. Я могу бы отпроситься от работы с работы, ну, в 4 часа дня.
Не, блин, я ж не предлагаю там кому-то отгуливать или еще что-то. я Рит говорил, что мы же хотели на неделе пересечься вечером. Так и не получилось.
Ну да, ну давайте пересечемся.
Вот, ну ладно, давайте, хорошо.
Тогда... Да, давайте где-нибудь я тогда в среду возьму себе отгул и пойдем поедим пиццы.
Нет, давайте мы не будем жрать пиццу на Невском.
Почему?
Да, потому что моим кишкам в последнее время пицца это еще хуже, чем пиво, ей-богу.
Ну ты же сейчас пьешь пиво. Там хорошая пицца. Там хорошая пицца.
Нет, давайте уже просто пересечемся вечером.
Давайте.
Если там хорошая пицца, но там нет людей, Мерлин, это охуенно подозрительно.
Нет, я знаю
одну хорошую пиццу. Там, блядь, не протолкнуться от людей.
Нет, ну я имею в виду на Невском часов в 5. Дня. Вечера, в смысле.
Лучше тогда здесь часов в 5 вечера.
В смысле, у меня дома?
Угу.
Ну да.
Хуй вы от меня потом уедете.
Уедем. Такси уедете. Ходят. А Оэд вообще на машине.
Хорошо, ладно.
И когда...
Ну, давайте предварительно ориентироваться на среду.
На среду? Давайте на среду. Иль?
А? Среда, как всегда.
Хорошо. Только учти.
Я во вторник буду поосторожнее.
Да, потому что нам обоим один хрен придется пораньше сваливать с работы, если ты в этот раз не приедешь.
Я услышал, парни. Это неожиданно было.
Слушай, ты там дома сидишь вообще?
А?
Ты там дома сидишь? А может мы к тебе приедем?
Так зачем? Он уже наш. Чего говоришь?
Не стоит.
Почему?
Нервировать жену.
Что у тебя?
Задокументировать, наверное, чтобы поверили.
Позвоночник у него не просто так выскочил, а в процессе йоги ему, видимо, леща втащили.
Все, ладно, все, давай.
Давай. Хорошо, давай.
Все, до связи.
Ай, ну, чего? Иль? Хули.